Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах – от Коста-Рики до Китая. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Начнем с одной цитаты. Китайский народ никогда не позволит иностранным силам унижать, подавлять или порабощать его. Если у кого-то есть иллюзии на сей счет, то он неизбежно разобьет себе голову о великую стену из стали, стену воли китайского народа, построенную усилиями наших почти 1,5 миллиардов человек. Конец цитаты. Это громоподобная риторика, фрагмент недавнего выступления председателя КНР, лидера китайских коммунистов Си Цзиньпина на торжествах в Пекине по случаю столетия со дня основания Коммунистической партии Китая. Казалось бы, мало какой стране сегодня меньше угрожает порабощение иностранными силами, чем как раз Китаю. Тем не менее, события 19 и 20 веков, когда эта страна не раз становилась объектом иностранных вторжений, по-прежнему актуальны для сознания китайцев и активно используются руководителями КНР в политических целях. При этом в остальном мире все больше говорят как раз об экспансии самого Китая, прежде всего экономической. Беспокойство по ее поводу становится сильнее в странах Евросоюза, чьи отношения с КНР в этом году переживают, ну, назовем это так, период турбулентности. В последние дни прошлого года Европейский Союз и Китай заключили всеобщее соглашение об инвестициях, английская аббревиатура CAI. Оно предполагало расширение доступа европейских компаний на китайский рынок, где ранее действовали серьезные ограничения деятельности иностранного капитала. Условия для европейских предпринимателей, работающих в Китае, должны были стать примерно равными тем, которые уже есть на куда более открытом рынке ЕС для бизнесменов из Китая. В Брюсселе надеялись, что это соглашение CAI поможет несколько выровнять торговый баланс с Китаем, который для Европы давно уже негативный. Она больше покупает, чем продает в Китай. Однако уже весной все изменилось. Евросоюз присоединился к США и еще нескольким странам, которые ввели санкции против Китая в связи с усилившимся преследованиями уйгурского меньшинства в Синьцзянском районе на северо-западе КНР. Санкции тогда коснулись лишь 4 китайских чиновников, причастных, по мнению Брюсселя, к репрессиям против уйгуров. Пекин, тем не менее, совершил ответный шаг и подверг санкциям 5 европейских политиков. Среди них было несколько депутатов Европарламента, которому предстояло ратифицировать инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем. И вот в начале мая стало ясно, что ратификация этого соглашения в обозримом будущем не будет. К этим трениям между Европой и Китаем добавились и другие конфликты, более мелкие, но все же болезненные. В Венгрии в июне начались протесты против планов открытия в городе филиала Фуданьского университета. Это один из старейших китайских вузов. Филиал планировалось открыть в 2024 году. И власти Китая заявили, что дадут Венгрии кредит в 1,5 миллиарда долларов на реализацию этого проекта. В одном из районов Будапешта должен был быть построен университетский кампус. Но власти города, которые находятся в оппозиции к правительству Виктора Орбана, выступили против строительства. Еще один пример. Летом у Китая случилось открытое столкновение с Литвой. КНР потребовала от этой страны отозвать посла из Пекина и сама пошла на аналогичный шаг, демонстрируя недовольство открытием в литовской столице официального представительства Тайваня. Власти Китая, надо заметить, выражают протест всякий раз, когда Тайвань вообще упоминается где-либо как отдельная страна. Потому что для Пекина это чувствительный вопрос в контексте так называемого принципа одного Китая. КНР настаивает на том, чтобы международно была признана только она, а не, так сказать, альтернативное китайское государство, в роли которого выступает Тайвань. Итак, что означают все эти конфликты в контексте европейско-китайских отношений? Кто больше заинтересован в успешном развитии этих отношений, а кто более агрессивен? Почему Китай признает за Европой серьезный экономический вес, но невысоко ценит ее как глобального политического игрока? И как влияет на развитие отношений Евросоюза и Китая позиция США и России? Об этих и других вопросах я поговорил с синологом, то есть специалистом по Китаю, аналитиком Пражской ассоциации международных проблем Филиппом Шебоком. В конце прошлого года Европейский Союз и Китай заключили соглашение CAI. В мае стало известно, что Европарламент не собирается его ратифицировать после того, как Брюссель и Пекин обменялись санкциями. У меня в этой связи два вопроса. Во-первых, почему была такая спешка с подписанием инвестиционного соглашения в прошлом году? А во-вторых, почему теперь его решили положить под сукно? Неужели, заключая этот договор, европейские лидеры не знали, какова ситуация с правами человека в Китае? Для стороннего наблюдателя логики во всем этом просматривается немного.
Так-то догода, она была доеднована в связку 5 роков.
Работа над инвестиционным соглашением велась более 5 лет. Там был вполне конкретный график согласования, который предполагал заключение договора именно до конца 2020 года. С этой точки зрения трудно говорить о большой спешке. Это был сюрприз по той причине, что как раз в прошлом году отношения между ЕС и Китаем заметно ухудшились из-за пандемии COVID-19, из-за растущей самоуверенности внешней политики Китая и репрессивности его внутренней политики, да и по другим причинам. И до самого конца, если исходить из публичных заявлений сторон, складывалось впечатление, что множество расхождений остается и достичь договоренности не удастся. Положение изменилось буквально за пару месяцев до конца прошлого года. Почему? Договор активно лоббировали Еврокомиссия, Франция и особенно Германия, которая во второй половине прошлого года была страной-председателем в ЕС. Для Ангелы Меркель соглашение с Китаем – это что-то вроде одного из прощальных достижений ее политической карьеры. С другой стороны, в Европарламенте давно существуют влиятельные группы, очень критически настроенные по отношению к Китаю. И когда весной были введены эти санкции и китайские контрсанкции, стало ясно, что ратификации соглашения добиться не удастся. В то же время Еврокомиссия все еще надеется, что его удастся рестартовать. На переговорах Меркель и Макрона с китайскими представителями этот договор регулярно упоминается. В общем, европейская политика здесь далека от единства.
В чем тут интерес Берлина и Парижа? И если посмотреть на ситуацию более широко, какие еще из европейских стран более склонны к сотрудничеству с Китаем, а какие, наоборот, более осторожны?
Двигателями этого сотрудничества много лет являются Германия и Франция. Тут замешаны огромные экономические интересы. Бизнес обеих стран крайне заинтересован в доступе на огромный китайский рынок. Наиболее яркий пример – немецкая автомобильная промышленность, которая обладает в своей стране большими лоббистскими возможностями в политике. Ангела Меркель выступала в ходе переговоров с Пекином как представитель интересов немецкой промышленности. Курс на экономическое сотрудничество с Китаем в этих странах – явление долговременное. В то же время и в Германии, и во Франции в политических кругах в последние годы ширится сомнение по поводу целесообразности тесного сближения с Пекином. Говорят о недопустимости приобретения предприятий в стратегических отраслях китайским капиталом, об опасности передачи Китаю новых технологий, интеллектуальной собственности, о том, что условия, на которых китайские компании работают на европейском рынке, куда более благоприятны, чем те, с которыми сталкивается европейский бизнес в Китае. Поэтому наряду с приветственными жестами европейских политиков в адрес Пекина принимаются и меры по охране своего рынка перед китайской экспансией.
Вы уже упомянули, что в период пандемии отношения Европы и Китая ухудшились. Почему и каким именно образом?
Там было несколько факторов. Во-первых, европейцам стало ясно, насколько небезопасна зависимость от Китая в каких-то областях. Примером послужили поставки специализированных китайских товаров, вроде тех же защитных масок и костюмов и медицинского оборудования в начале пандемии. Во-вторых, Европа столкнулась с агрессивной китайской пропагандой и дезинформацией с использованием тех же самых китайских поставок в пропагандистских целях. В-третьих, Китай, откуда пришел коронавирус, в период пандемии парадоксально начал выступать во внешней политике еще более агрессивно и самоуверенно, чем раньше, возможно, действуя по поговорке «лучшая оборона – это нападение». В качестве примера можно привести резкие выпады Пекина по разным поводам против Швеции, Чехии и Литвы. Все это происходит на фоне подавления китайскими властями массовых протестов в Гонконге, действий в отношении уйгуров, которые многие правозащитники уже сравнивают с геноцидом и так далее. Ну и, собственно, фактор ковида. Первоначальная реакция Пекина на пандемию, недостаточное информирование других стран о ее распространении в первые месяцы. Все эти обстоятельства наложились друг на друга.
Отразятся ли на европейско-китайских отношениях результаты предстоящих парламентских выборов в Германии? Например, партия «Зеленых», у которых есть шансы попасть в новую правящую коалицию, известна призывами к более жесткой политике в отношении авторитарных режимов, таких как китайский и российский.
Трудно сказать, каковы в итоге будут перспективы зеленых, поскольку их рейтинг в последние недели перед выборами снижался. Да, они в случае прихода к власти обещают заметные изменения во внешней политике Германии. Что же касается двух других ведущих партий, ХДС и СДПГ, то там скорее можно ожидать продолжения нынешней линии. Хотя надо заметить, что и, например, среди депутатов этих партий все слышнее голоса, говорящие о том, что бизнес-интересы не могут и не должны быть однозначным политическим приоритетом. Поднимается и вопрос о том, что отношения с Китаем должны строиться на общеевропейской основе. До сих пор в этом смысле Германия отождествляла интересы Европы со своими собственными, что не всем нравится.
Можно ли говорить, что стратегия Китая в отношении стран Западной и Восточной Европы как-то отличается?
Для Пекина важнее Западная Европа. Немецкое, французское, итальянское направления китайской внешней политики считаются очень важными, их развитию уделяется большое внимание. Экономическое присутствие Китая в этих регионах заметно уже довольно давно, по меньшей мере с начала этого века. В Центральную и Восточную Европу Китай всерьез начал заходить только в последние десятилетия. Невозможно сравнивать объемы китайских инвестиций, совместных проектов или политического присутствия КНР на Западе и Востоке Европы, вопреки тому, что часто пишут о китайском наступлении в бывших социалистических странах. Скажем, Венгрия воспринимается как важный союзник Китая в Европе. Да, в Пекине ценят дружественную политику Виктора Орбана, но при этом полезность Венгрии для китайских интересов ограничена. Скажем, Будапешт в состоянии заблокировать совместное заявление Евросоюза с критикой нарушений прав человека в КНР, как это случилось недавно. Но Венгрия – игрок не того масштаба, который мог бы определять повестку дня в европейско-китайских отношениях. С Германией или Францией китайские лидеры способны договориться о куда более серьезных вещах.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Ярослав Шимов. Вернемся к вам через полминуты.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майбек Вачигаев, и я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
С вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Ярослав Шимов. Мы вместе с синологом, экспертом Ассоциации международных проблем Филиппом Шебаком продолжаем обсуждать нынешние отношения Китая и Европейского Союза. Если остановиться все-таки на Венгрии, которую мы до этого упомянули, как вы оцениваете конфликт вокруг строительства филиала Китайского университета в Будапеште? Китай играет в этом относительно активную роль или это скорее внутривенгерский конфликт?
Я бы сам это не переценивал, чтобы это было некий...
Скорее второе. Значение этого конфликта для китайско-венгерских отношений в целом я бы не переоценивал. Виктор Орбан привык к непрозрачным соглашениям, в том числе с зарубежными партнерами. История с университетом Фудань должна была стать примером еще одного такого соглашения. Но Орбан слегка переоценил свои силы. Этот проект, детали которого стали достоянием гласности, превратился в символ того, как работает орбановский режим, без какой-либо транспарентности, путем закулисных сделок с большим коррупционным потенциалом. В случае со строительством участка железной дороги Будапешт-Белград пару лет назад Орбану все сошло с рук. Строительство было без нормального тендера, поручено китайской фирме и компании одного из близких к премьеру бизнесменов. А с университетом нашла коса на камень, да еще и незадолго до выборов. Для Китая это проблема, но небольшая, тем более, что противники проекта критикуют не Китай, а прежде всего венгерское правительство. Посмотрим, чем закончатся выборы будущей весной. Замечу ли, что не все члены разнородной венгерской оппозиционной коалиции настроены критически в отношении сотрудничества с Китаем. Любопытно, кстати, что по данным опросов в венгерском обществе преобладает негативное отношение к Китаю, но политика правительства Орбана прямо противоположна.
Можно ли считать конфликт КНР с Литвой очередным примером аллергии Пекина на все, что связано с Тайванем, или же это свидетельство того, что Пекин хочет вести более агрессивную политику и присутствовать в Европе уже не только экономически, но и политически?
Да, Пекин всегда крайне болезненно реагирует на все, что считает нарушением политики одного Китая. Но каждый случай все-таки индивидуален. Скажем, реакция на визит главы Сената Чехии на Тайвань в прошлом году была громкой, но все же менее резкой, чем сейчас с Литвой. Видимо, причина в том, что в Чехии прокитайский президент, а сам тот визит был инициативой конкретного политика. Он не преподносился как часть официального курса по отношению к Китаю. Литва же и раньше заявляла о том, что ограничивает сотрудничество с Китаем, а планируемое открытие тайваньского офиса в Литве и литовского на Тайване сопровождается риторикой литовских политиков о том, что они предпочитают сотрудничать с демократическим партнером, а не с авторитарным режимом. Отсюда более резкая реакция Пекина, которая к тому же явно направлена не только против Литвы, но должна послужить устрашающим примером для других стран.
Вопрос несколько наивный, но все же, кто в ком нуждается больше, Европа в Китае или Китай в Европе?
Это, конечно, очень сложный вопрос. Какие-то постоянные элементы двусторонних отношений остаются неизменными. Для европейских компаний по-прежнему привлекателен огромный китайский рынок, а для Китая ведущие страны Европы остаются потенциальным источником передовых технологий. В то же время ситуация меняется. В последние годы технологический отрыв западных стран от Китая заметно сократился. В некоторых отраслях странах уже у европейцев возникает ощущение, что они начинают отставать от Китая. Но это опять-таки подталкивает к развитию сотрудничества. При этом зависимость от Китая может быть и непрямой. Скажем, в чешской экономике китайский капитал присутствует ограниченно, прямые инвестиции невелики, но сама эта экономика очень тесно связана с немецкой, а та, в свою очередь, с китайской. Так работает глобализация, а Китай – один из тех, кто от нее очень сильно выиграл.
Западные политологи часто называют одной из стратегических целей китайской политики разрушение евроатлантического сотрудничества, проще говоря, отдаление Европы от США. Это так?
Конечно. С момента окончания холодной войны задачей внешней политики Китая является создание, по меньшей мере, если оставить в стороне мечты о мировой китайской гегемонии, многополярного мира. Поэтому какое-либо доминирование США воспринимается Пекином как негативный фактор. Добиться своей цели Китай может, ослабляя союзнические связи Соединенных Штатов с европейскими странами, или любыми иными мировыми игроками, от Бразилии до Турции. С другой стороны, многие шаги Китая в последние годы кажутся недальновидными. Скажем, Пекин перебарщивает с агрессивностью в отношении Европы, которую несколько недооценивает. Он видит в ЕС серьезный экономический фактор, но не политическую силу глобального масштаба. История с инвестиционным договором это показала. Китай явно недооценил то негативное впечатление, которое производит его политика, прежде всего массовые нарушения прав человека, на часть европейской политической элиты, в том числе представленную в Европарламенте, который оказался ключевым институтом для придания договору об инвестиционном соглашении законной силы.
А какова в этом мировом четырехугольнике США, Китай, Европа, Россия роль России, которая всю эпоху Владимира Путина целенаправленно сближается с Китаем? Может ли Пекин как-то использовать Москву в своих комбинациях, направленных против Запада? И что вообще такое Россия для нынешней КНР? Стратегический союзник или младший партнер, или же союзник сугубо тактический и ненадежный?
Что касается европейского направления, то до сих пор Китай тщательно избегал тут какой-либо ассоциации с Россией, отношение к которой во многих странах Европы негативное. С другой стороны, Пекин обращал внимание на то, чтобы не задеть интересы Кремля, скажем, в Восточной Европе. Например, когда создавался формат 16+1, туда не были приглашены Украина, Беларусь и Молдова. Эти страны, судя по всему, в Пекине относят к сфере влияния Москвы. Что касается сотрудничества Китая и России как такового, то о нем часто говорят как о браке по расчету. Главная совместная задача у них, конечно, ограничение глобального влияния США. Это такое типичное «против кого дружим». Есть здесь и оттенок идеологической борьбы. Западным представлением об универсальности демократии и прав человека Китай и Россия противопоставляют представление о равной легитимности авторитарных режимов и праве каждой страны идти своим политическим путем. Отсюда отстаивание нормы невмешательства во внутренние дела, до тех пор, конечно, пока им самим это выгодно, потому что интерпретация этой нормы Пекином и Москвой очень гибкая. Я бы сказал, что в последние годы, примерно после аннексии Крыма и начала украинского кризиса, сближение России с Китаем приобрело характер уже более глубокий, чем просто тактическое взаимодействие. Сейчас это уже очень серьезное сотрудничество в области обороны и безопасности. Например, Россия начала продавать Китаю те виды оружия, от продажи которых ранее воздерживалась. Регулярными и очень масштабными стали совместные военные учения. Сейчас Китай и Россия, возможно, ближе друг к другу, чем когда-либо в истории, даже в 1950-е годы, потому что тогда трения между Москвой и Пекином были едва ли не с самого начала. Сейчас все идет куда более гладко. Другое дело, что в этом тандеме Россия теперь более слабый партнер, и вопрос в том, смирится ли она с этой ролью, и если да, то надолго ли. С другой стороны, помимо ядерного оружия, именно партнерство с Китаем помогает России чувствовать себя релевантной на глобальном уровне, играть роль мировой державы.
Напоминаю, что о европейско-китайских отношениях я говорил со специалистом по Китаю, аналитиком Пражской ассоциации международных проблем Филиппом Шебоком. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. От Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox, а еще в Яндекс.Мьюзик. Разумеется, на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в Фейсбуке, Твиттере или ВКонтакте. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в социальных сетях. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, а я, Ярослав Шимов, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».